Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Официальные итоги выборов мэра Сочи удивили кандидатов от оппозиции. Вместо ожидавшегося по результатам их опросов второго тура объявлено об убедительной победе кандидата от «Единой России». Удастся ли врачам и ученым предотвратить эпидемию свиного гриппа? Число предположительно погибших от новой модификации вируса в Мексике и США превысило 100 человек. Политические и гуманитарные последствия российско-грузинской войны и события в Молдавии. Главная тема обсуждения на открывающейся сегодня в Страсбурге весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. А также в Москве продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Какие вызовы для России несет демографический кризис? Опубликован прогноз ООН об изменении численности населения России до 2025 года. И культура. В Москве начались гастроли Ташкентского театра «Ильхом», посвященные памяти трагически погибшего создателя и руководителя театра Марка Вайля. По последним данным муниципальной избирательной комиссии города Сочи, на состоявшихся в воскресенье выборах мэра этого города победу в первом туре одерживает исполняющий обязанности городского главы кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. На втором месте сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, на третьем – кандидат от коммунистической партии Юрий Дзагания. Эти результаты категорически расходятся с данными опросов на выходе с избирательных участков, проведенных сторонниками Немцова в день выборов. Согласно ним, за Пахомова проголосовали 46% избирателей. Действительно на первом месте, но все говорило о неизбежности второго тура выборов. Из Сочи передает корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
На выборах мэра Сочи около 77% избирателей проголосовало за кандидата от партии власти. Таким образом, по предварительным данным горосбиркома, победу уже в первом туре одержал Анатолий Пахомов, исполняющий обязанности главы Сочи. Его главные оппоненты, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и коммунист Юрий Дзагания, набрали соответственно 14,7% голосов избирателей. На подведение окончательных итогов горосбирком отводит 5 дней, в том числе и на проверку поступающих жалоб. В штабе коммуниста Юрия Дзагания говорят о несвоевременно открытых избирательных участках, о гражданах, пришедших получить бюллетени и обнаруживших себя в числе проголосовавших. В штабе Бориса Немцова рассказывают о препятствиях, чинимых наблюдателям, и попытке вброса бюллетеней. И тот, и другой кандидаты обращают особое внимание на количество граждан, проголосовавших досрочно. Эта категория избирателей составляет 25% от принявших участие в выборах горожан. В связи с этим Борис Немцов требует отдельного пересчета их голосов, а коммунист Юрий Дзагания считает, что досрочно проголосовавшие делают все выборы. По предварительным данным горосбиркома, явка на выборах главы города Сочи составила 38% от числа зарегистрированных избирателей. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Причину расхождения данных Exit Polls и официальной информации сторонники как Немцова, так и Юрия Дзагании видят в результатах досрочного голосования. Подробнее в интервью Радио Свобода рассказала пресс-секретарь Бориса Немцова Ольга Шорина.
Эти данные мы считаем наиболее справедливыми, потому что все остальное, весь остальной плюс Пахомову принесло досрочное голосование. Мы проводили отдельно подсчет досрочного голосования и подсчет бюллетеней, которые были поданы в день голосования. И вот то, что было в день голосования, практически совпало с нашим экзит-полом. А досрочное голосование показало практически 90% за Пахомова. Таким образом, очевидно, что вот благодаря досрочному голосованию и благодаря, видимо, масштабному вбросу бюллетеней, кстати, напомню, если в субботу избирком объявлял данные по явке по досрочному голосованию в размере 5% от общего числа избирателей, то уже в воскресенье утром это число увеличилось в два раза, даже более чем в два раза, до 11%. Как это произошло, избирком не объясняет, но тем не менее у нас это вызывает много вопросов, тем более у нас вызывает много вопросов тот факт, что расклад сил на досрочном голосовании и расклад сил на голосовании в день выборов очень сильно отличается. Было довольно много нарушений, мы их фиксировали, и наши наблюдатели сразу подавали жалобы. Были попытки проголосовать по одному паспорту нескольким избирателям. Были вбросы бюллетеней, уже вот такие классические, да, в день голосования представители комиссии вбрасывали бюллетени. При этом они отказывались принимать принимать жалобы, пытались отстранить наших наблюдателей от работы комиссии. Очевидно, мы будем обжаловать итоги голосования, потому что фальсификации начались не только в день выборов, не только на досрочном голосовании, они начались еще во время избирательной кампании, когда незаконная агитация и антиагитация в отношении Немцова проводилась с помощью телевизора и с помощью административного ресурса. Это тоже нарушение избирательного законодательства. Это тоже фальсификация. Это тоже оказало влияние на исход голосования.
Говорила пресс-секретарь Бориса Немцова Ольга Шорина. Оценить итоги выборов в Сочи я попросил независимого политолога Дмитрия Орешкина.
Выборы, в общем, дали предсказуемую картинку. Никто не сомневался, что победа будет за Пахомовым. Никто не сомневался, что выборы будут нечестными. Сомнения были только, сколько позволят набрать или сколько нарисуют Немцову. Можно было ожидать, что для того, чтобы его символически унизить, ему дадут там 2-3%. Но пока вот выходит 13 с небольшим. То, что выборы изначально нечестные, но это ясно любому. Тут вне зависимости от того, как относиться к Немцову, как относиться к Лебедеву, ко всем другим участникам. Начать с того, что к утру понедельника сообщают данные по 80% обработанных бюллетеней. Значит, 1/5 всех бюллетеней еще не обработана. В то время как при федеральных выборах, где считать голоса гораздо труднее, уже к 3 часам ночи обработано 90%, а бывает и 95% бюллетеней. Это означает, что где-то там за кулисами сидят, работают с протоколом, что-то управляют, что-то вписывают, что-то пересчитывают для того, чтобы получить такую цифру, какая нужна. Вторая составляющая – это, конечно, то, что 11% проголосовали досрочно. При общей явке в 40 с небольшим процентов, что значит досрочно? Это значит, привозят людей из производства на автобусах, и перед начальником цеха стоит прямая задача. Вот вы сейчас досрочно проголосуете, мы потом проверим, что там, какой результат. И если там будет неправильное голосование, то тебе будет нехорошо. Голосуй как надо. Плюс к этому досрочное голосование практически невозможно проконтролировать. Практически это голосование полностью подконтрольное местным властям, и туда, в этот самый ящик для голосования, можно напихать столько бюллетеней, сколько сочтешь нужным. Ну, в данном случае каждый четвертый бюллетень досрочный. Естественно, они были в пользу действующего мэра. Каков общий результат? Не важно, сколько там набрал Пахомов. Важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи, да и не только Сочи, понимает, что Немцова поставили в заведомо неравные условия, что, в общем-то, был нарушен и дух, и буква закона об основных гарантиях избирательных прав, который просто требует создания равных условий предвыборной борьбы. И понятно, что Немцов достаточно крепко запомнился сочинским избирателям. Не важно, сколько у него реально уровень поддержки. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
Политолог Дмитрий Орешкин о положительных итогах выборов мэра Сочи для Бориса Немцова, победу на которых уже в первом туре, по официальным данным, напомню, одержал не он, а исполняющий обязанности главы города, кандидат от партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», побеждает на выборах мэра Сочи в первом туре. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек, заразились свыше 1300. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции, введенной на прошлой неделе. В Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Женское искусство и будущее. Возможен ли феминизм в России? Война полов или сотрудничество? Почему российские мужчины не обращают внимания на женское искусство? Об этих вопросах дискутировали участники программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Арт-критики Оксана Саркисян, Алла Митрофанова, Кэти Чухров, искусствоведы Андрей Толстой и Сара Уилсон, художник Анна Браше. Программу, которую вела Елена Фанайлова, не пропустите в нашем эфире сегодня в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Наше внимание сегодня привлекла первополосная публикация в газете «Новое известие». Врачи и активисты некоммерческих организаций, специализирующихся на помощи тяжелобольным людям, призывают пересмотреть российское законодательство о лекарствах. Существующий закон о лекарственных средствах регулирует только оборот препаратов, рассчитанных на массовое применение. В нем отсутствуют так называемые сиротские лекарства, которые необходимы людям с редкими заболеваниями, пишут «Новое известие». Подробнее расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева.
Эти препараты невозможно приобрести в аптеках, так как в России такие лекарства не зарегистрированы. По экспертным оценкам, в них нуждаются от 1,5 до 5 миллионов человек. Большое число сиротских лекарств предназначено для лечения генетических болезней. От отсутствия этих препаратов на российском фармацевтическом рынке в первую очередь страдают дети, которых можно было бы спасти, если вовремя ввести им необходимые лекарства. Но до сих пор каждый пытался как-то сам решить эту проблему. Врачи понимали, что должны назначить больному лекарство, оптимальное для его лечения, а назначить его они не могут, потому что этого лекарства нет в стране. Родители и благотворители об этом тоже знали. Но когда в благотворительный фонд «Подари жизнь» стали обращаться родители со всей страны, масштабы проблемы начали зашкаливать. В самом начале своего существования фонд работал с пациентами Российской детской клинической больницы. Туда в конце 2004 года приехал президент Владимир Путин. Врачи, которые до того привозили из-за границы лекарства для своих пациентов в карманах, попросили президента разрешить ввоз незарегистрированных в стране лекарств. Был издан 494-й приказ Минздрава, который закрепил порядок ввоза таких лекарств для 3 федеральных лечебных учреждений страны. Согласно приказу, Росздравнадзор выдает разрешение на ввоз препарата по решению консилиума врачей. Но проблема в том, что в России около 50 больниц, которые лечат детей, больных онкологическими заболеваниями. И эти больницы под приказ Минздрава не подпадают. Так, пациенты Центра онкологии имени Блохина в Санкт-Петербурге обращаются за помощью в фонд «Подари жизнь». И тогда волонтерам или родственникам больных детей приходится ввозить в Россию необходимые препараты нелегально. Все заинтересованные лица согласны с тем, что ситуацию надо срочно менять. Однако ничего в этой сфере не происходит. Родители, узнавая о страшном диагнозе, бросаются к врачам, потом в поисках денег на безумно дорогие лекарства обращаются в благотворительные фонды, те посылают за границу волонтеров, которые привозят препараты. Детей удается спасти, но государство молчит. Директору и председателю правления фонда «Подари жизнь» Галине Чаликовой я задала вопрос, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему.
Решать ее нужно в двух точках. Первая точка – это разрешение на такую льготную регистрацию этих препаратов, потому что, собственно говоря, зарегистрировать лекарственный препарат – это стоит достаточно больших денег. И фирмы, которые это делают, они заинтересованы в том, чтобы регистрировать те препараты, которые принесут, естественно, прибыль большую. А лекарства, которые применяются там 10 человеком в год, или даже 50, или даже 100, они прибыли большой не приносят. И поэтому тратить огромные средства на регистрацию просто элементарно невыгодно. Поэтому со стороны государства должно быть принято какое-то такое решение, позволяющее регистрировать препараты без вот этих пошлин, без регистрационных сборов. То есть максимальные льготы предоставить тем, кто хочет привозить и продавать в России незарегистрированный ранее препарат. Это одна точка, но это решение должно быть принято Думой или кем, или Минздравом, я не знаю, кто это должен сделать. А вторая часть, на сегодняшний день вопрос о разрешении ввоза лекарства, не зарегистрированного в России, решен, потому что собирается такой специальный консилиум, в 3 клиниках он имеет право собираться, в РДКБ, в НКЦ ДГОИ и в Санкт-Петербургском медицинском университете. И по решению консилиума и по информированному согласию родителей лекарство может быть привезено. Но возникает вопрос таможенной пошлины. Если лекарство не зарегистрировано в России, его везут, то 30% от стоимости этого препарата нужно отдать государству. То есть второе место, где нужно решать эту проблему, это таможня. То есть надо внести изменения в таможенный кодекс.
У микрофона «Радио Свободы» была директор и председатель правления фонда «Подари жизнь» Галина Чаликова.
О статье «Таблетка равнодушия» в сегодняшних новых известиях, посвященной проблеме оборота редких лекарственных средств в России рассказывала Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». В центре внимания международных средств массовой информации остается ситуация с распространением так называемого свиного гриппа, новой модификации вируса, который в Мексике привел к гибели, по последним данным, уже более 100 человек. Несколько человек, предположительно, скончались от вируса в США, сообщается о случаях заражения в Австралии и нескольких других странах. Тем не менее, в большинстве случаев причина смерти людей остается открытой. Ей могли быть и другие заболевания со схожими симптомами. Российские власти сегодня заявили, что намерены прекратить импорт мяса из Латинской Америки и проверять всех прибывающих из Мексики авиапассажиров на предмет самочувствия и высокой температуры, как это делалось во многих странах во время эпидемии птичьего гриппа. Аналогичные меры безопасности предприняты и рядом других государств. Насколько опасен свиной грипп, по мнению экспертов? Как будет, по их мнению, развиваться ситуация с распространением вируса и можно ли его с помощью современной медицины победить? Последние новости и мнение экспертов узнал мой коллега Андрей Шароградский, который сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Добрый день, Андрей.
Добрый день, Марк. Ну, сейчас официально подтверждена смерть от свиного гриппа 103, по меньшей мере, человек в Мексике, которая действительно является центром распространения этого заболевания. И действительно, новость о распространении этого заболевания сейчас главная в мире. Принимаются меры для того, чтобы каким-то образом предотвратить распространение возможной эпидемии, даже пандемии, потому что действительно эксперты, очень многие выражают опасения, что этот вирус может распространяться очень быстро. В частности, можно вспомнить о том, что вирус птичьего гриппа, который тоже вызвал озабоченность, крайнюю озабоченность во всем мире, и, в общем, довольно сильно сказался на ситуации в мире в целом, потому что многие люди просто перестали путешествовать, некоторые страны закрыли свои границы. Тогда заболевших было меньше, распространение не было таким быстрым. Сейчас все идет гораздо быстрее. Это отмечает и эксперт «Радио Свобода», профессор-вирусолог Даниил Голубев. Вот что он сказал по этому поводу.
За 6 с лишним лет циркуляции вируса H5N1, птичьего вируса, который всегда рассматривался в течение последнего времени как потенциальный кандидат в пандемические вирусы, он убил 250 человек из 420 заболевших этим гриппом за все эти 6 лет. А вирус AH1N1, только что появившийся на арене, за несколько дней заразил около 1000 человек и по меньшей мере вызвал 60 смертей в Мексике. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела заключается в том, что предпосылками является то, что этот вирус известной антигенной структурой, уже вызывавшей пандемии. Это пандемия испанки 2018 года, она обозначается по антигенной структуре как H1N1, гемагглютинин и нейраминидаза первого серотипа. Это первое. И второе, что тем не менее это не просто выброшенный из лаборатории эталонный вариант, а генетическая смесь, которая ранее никогда не встречалась, то есть он имеет генетические потенции для распространения.
Напомню, что это был профессор-вирусолог, эксперт «Радио Свобода» Даниил Голубев. Он обратил внимание, сравнивал вот ситуацию с птичьим гриппом и свиным гриппом. Ну, в общем-то, и глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, очень четко заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет потенциал пандемии. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вирус свиного гриппа может в результате мутации превратиться в еще более опасный вирус. Ну, разумеется, принимаются меры для того, чтобы каким-то образом предотвратить распространение этой эпидемии. О многих мерах вы уже упомянули, Марк. Ну, вообще сейчас, судя по сообщениям информационных агентств, Мексика, столица Мексики, похожа на город призраков, потому что все школы, все университеты закрыты до особого распоряжения. Мэр города Марсело Эдуард, призывая людей соблюдать осторожность и принимать меры против распространения вируса, выступал в маске. Ну, таким образом он сказал, что он хочет привлечь внимание других людей и как каким-то образом заставить их тоже носить такие маски, которые бы предупреждали бы распространение вируса вот таким воздушно-капельным путем. Но все признают, что очень серьезные будут иметь и экономические последствия ситуации и для столицы Мексики, и для Мексики, Мехико, и для Мексики в целом. Марк.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Широградский рассказал последние новости о главной международной теме сегодняшнего дня. Ситуация с заболевшими и умершими от свиного гриппа, новой разновидностью известного вируса, жертвами которого преимущественно в Мексике и США, по последним данным, напомню, стали уже более 100 человек. Одно из главных политических событий дня в мире – открывающаяся сегодня в Страсбурге весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главными темами обсуждения на ней станут отношения России и Грузии после августовского конфликта прошлого года и недавние события в Молдавии. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович, который вышел сейчас с нами на прямую связь. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Правда ли, что последствия российско-грузинской войны будут обсуждаться на этой сессии ПАСЕ дважды? И известно ли уже, какие именно аспекты будут в центре внимания?
Да, это именно так, Марк. И надо сказать, что последствия российско-грузинской войны будут рассмотрены европарламентариями в двух аспектах. Первое – это то, что Россия и Грузия сделали для хотя бы минимального или хотя бы какого-то урегулирования после августа прошлого года. И второе – это гуманитарные последствия российско-грузинской войны. Руководитель комитета ПАСЕ по миграции и беженцам Корин Йонкер несколько раз за это время ездила в район конфликта. В конце концов, ей дали посетить и Южную Осетию тоже, и она обещает представить многосторонний доклад. Текст этого документа уже многие видели. И надо сказать, что, конечно же, написано и про то, как страдали люди в Южной Осетии, и про то, как продолжают до сих пор страдать люди в Грузии. В частности, те беженцы, которые до сих пор не могут вернуться в те места, где они жили. Ну и будет принят, судя по всему, документ, который обяжет стороны конфликта как-то разобраться все-таки именно с гуманитарной ситуацией, гуманитарными последствиями. Кроме того, та тема, где еще будут обсуждать Россию, упоминать Россию, это то, как живут защитники прав человека, правозащитники, правозащитные активисты в странах Совета Европы. И здесь, конечно же, Россия будет упоминаться и в связи с убийством Анны Политковской, и в связи с убийством Станислава Маркелова, и еще в нескольких случаях, когда Совет Европы считает, что в России не все в порядке с тем, как государство относится к тем, кто пытается защищать права граждан. Марк?
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией из Страсбурга был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который будет следить за работой открывающейся сегодня весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах в прямом эфире программу «Время гостей». В ней снова о выборах в Сочи, об информационной грязи и современной политической реальности. Ситуацию анализирует экс-кандидат в мэры Сочи Борис Немцов и аналитик Института экономики переходного периода Кирилл Рогов, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» эксперты «Радио Свобода» о демографической ситуации в России. Опубликован прогноз ООН о динамике численности населения в стране до 2025 года. В Москве продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Что намерены предпринять их адвокаты после отказа суда вывести из процесса двух гособвинителей? И культура. В Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» начались гастроли Ташкентского театра «Ильхом», посвященные памяти трагически погибшего создателя и руководителя театра Марка Вайля. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», побеждает на выборах мэра Сочи. По предварительным официальным данным, результат Пахомова более 77% голосов. У кандидата оппозиции Бориса Немцова 13,5%. На третьем месте представитель КПРФ Юрий Дзагани – около 7%. В ГУВД Москвы считают, что основной причиной преступления, совершенного майором милиции, стал конфликт в семье. В ночь на понедельник начальник УВД Царицына Денис Евсюков открыл стрельбу в супермаркете. Погибли 3 человека, 6 ранены. 4 пострадавших в тяжелом состоянии. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек, заразились свыше 1300. В США подтверждены 20 случаев заболевания, в Канаде – 4. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции КТО. Об этом сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Режим КТО, отмененный в Чечне в середине апреля, несколько дней назад был вновь введен в части Шалинского, Шатойском и Веденском районах. В Хамовническом суде Москвы гособвинение выскажет сегодня свою позицию по ходатайству адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита добивается пересмотра обвинительного заключения. Эстонские пограничники задержали активистов Латвийского антифашистского комитета. В Страсбурге открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как войска провели операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Предполагается, что речь будет идти о ликвидации бренда Pontiac и закрытии нескольких предприятий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Эксперты Организации Объединенных Наций подготовили доклад, посвященный проблемам социальной политики и демографии в России. В докладе «Россия перед лицом демографических вызовов» специалисты делают подробный прогноз на ближайшие 15 лет. По мнению демографов, очень скоро Россия столкнется с резким ростом социальных иждивенцев при масштабном сокращении численности населения рабочих возрастов. Как считает ВОН, к 2025 году население России сократится на 26 миллионов человек, до 116 миллионов, а трудоспособного населения станет меньше на 14 миллионов. В чем причина столь пессимистичного прогноза, с которым, кстати, согласен и Росстат, рассказывает Тамара Леленкова.
Проблемы демографии Организация Объединенных Наций сочла для России самыми важными. Что неудивительно, в 2004 году Россия по продолжительности жизни обоих полов занимала последнее место среди 33 европейских стран. А динамика младенческой смертности до сих пор в три раза выше, чем в большинстве развитых стран. Кроме того, сегодня, по мнению директора Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, наступил критический момент.
Все имеющиеся прогнозы предсказывают, что население России будет продолжать сокращаться до 2050 года. Население России по среднему варианту прогноза Росстата сократится на 11 миллионов человек, а население в рабочем возрасте сократится на 14 миллионов человек. То есть, по сути, оно будет сокращаться, ну, примерно на миллион в год, и возрастные соотношения будут резко ухудшаться. То есть, вот нагрузка иждивенцами, которая в предыдущем периоде сокращалась, а теперь она начинает расти. И очень сильно. Потому что если у нас тут было примерно 580 иждивенцев на 1000 людей трудоспособного возраста, то к 2025 году этот показатель превысит 800. То есть он почти увеличится на треть. А ведь иждивенцы — это не просто число иждивенцев, это потребность в новых и больших социальных расходах. У нас не очень хорошо с социальными расходами и сейчас, в условиях очень благоприятной, едва ли не самой благоприятной в смысле нагрузки за все послевоенное время ситуации. Действительно, последние годы были отмечены позитивными тенденциями и в рождаемости, и в смертности. Но этому будет противостоять резкое, почти по вертикали падает число потенциальных матерей. И перекрыть это падение ростом рождаемости не представляется возможным. И это изменить нельзя. Речь идет о людях, которые уже родились, уже живы, мы знаем, сколько их будет.
О динамике демографического спада в России и его возможных последствиях рассказывал Анатолий Вишневский. Сможет ли Россия в условиях демографического спада после кризиса восстановить высокие темпы экономического роста? На этот вопрос попытался ответить президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев.
Прежде всего, гипотеза. Согласно докладу Всемирного банка 2006 года, который был посвящен оценкам вклада различных факторов в большинстве стран мира в создание общественного богатства, Россия выглядит аутсайдером. Вообще, вклад нематериальных активов, которые являются, по сути дела, показателем вклада человеческого капитала, этот вклад растет по мере уровня развития стран. Он минимален в малоразвитых странах 60% в среднем и максимален в развитых странах до 80%. В России вклад нематериальных активов порядка 15% ВВП. Это невероятно низко. Мы здесь в группе стран-аутсайдеров. Молдова, Габон, Венесуэла, вот страны такого типа, они похожи на нас. сейчас. Даже вот энергосырьевая страна Норвегия, где вклад природных ресурсов гораздо выше, чем в других развитых странах, все равно даже в Норвегии 60% общественного богатства создается за счет нематериальных активов. Отсюда гипотеза. На самом деле эффективность использования наших человеческих ресурсов, даже тех, которые есть, способна вполне компенсировать потери в экономическом росте от снижения численности населения. Мы эту гипотезу проверяли. Даже чисто формальные оценки говорят, что за счет доведения вклада человеческого капитала в создание общественного богатства хотя бы до уровня среднеразвитых стран, в России можно до 2020 года дополнительно получить 3% прироста ВВП в год. Это как раз и есть разница между инерционным и инновационным сценарием в концепции долгосрочного развития страны. Мы проверили эту гипотезу по ряду направлений улучшения вклада человеческого капитала, касающихся здоровья и снижения смертности, повышения экономической активности, увеличения занятости, в том числе среди инвалидов, увеличение продолжительности рабочего времени, повышение межотраслевой и межрегиональной мобильности и вклады международной трудовой миграции. Даже если мы в России трудовой вклад инвалидов увеличим до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития, это эквивалентно появлению более чем 3 миллионов рабочих рук на российском рынке труда.
Рассказал Михаил Дмитриев. Оксана Синявская, заместитель директора Института независимой социальной политики, перечислила группы населения, за счет которых можно увеличить число работающих граждан.
Мы выделили 4 такие группы. Первая из них – это, безусловно, молодежь, потому что все данные социологических обследований и статистики свидетельствовали о том, что барьеры на вход на рынок труда продолжают увеличиваться. И с молодежью тесно связана другая группа, а именно матерей, несмотря на то, что мы гордимся тем, что, казалось бы, женская занятость в России сохраняется на высоких уровнях, близких даже к скандинавским странам. Это иллюзия, которая не учитывает особенности жизненного цикла занятости женщин в России. Другие группы, пожалуй, более традиционно рассматриваются, когда идет дискуссия о том, за счет чего же можно поднять занятость в России. Во-первых, это группа категории инвалидов, поскольку общеизвестно, что занятость инвалидов в России находится на чрезвычайно низком уровне. Но, тем не менее, проблема даже не в этом. Отсутствие развитой системы социальных услуг по уходу за больными и нетрудоспособными членами общества приводит к тому, что и не инвалиды, имеющие в составе своих семей инвалидов, вынуждены уходить с рынка труда, чтобы ухаживать за ними. Часто говорят о возможности повышения занятости среди пенсионеров. Тем не менее, за последние годы мы сталкивались и так с очень бурным ростом занятости среди пенсионеров. В 2007 году примерно каждый четвертый пенсионер уже работал. Если мы посмотрим на состав занятых, то увидим, что в общем числе занятых каждый шестой и так уже был пенсионером.
К числу потенциальных работников, о которых рассказала Оксана Синявская, прибавляется также поток трудовых мигрантов. Однако низкий уровень квалификации делает их присутствие в российской экономике недостаточно эффективным. И во всех перечисленных экспертами вариантах развития человеческого потенциала, способных улучшить ситуацию, звучало одно – необходимо перестраивать всю социальную систему, иначе Россия станет не только демографически бедной, но экономически отсталой страной. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Как человек приручил лошадь и как возникает северное сияние? Ответы на эти вопросы в выпуске новостей науки, который представит Ольга Орлова.
Генетики из зоологического института в Лейпциге узнали, когда и где люди приручили лошадей. Ученые проанализировали ДНК останков лошадей от древнейших времен до средних веков. Основное внимание обратили на гены, отвечающие за окраску. Именно в то время, когда животное было одомашнено, количество разнообразных окрасов резко выросло. Это было результатом направленной селекции. По мнению генетиков, такой цветовой взрыв приходится на 3-е тысячелетие до нашей эры, и произошло это в причерноморских и прикаспийских степях. Астрономы НАСА поняли, как возникает одно из самых загадочных явлений – полярное сияние. Профессор Калифорнийского университета Андреас Кейлинг рассказал о том, что физическую природу этого явления удалось понять с помощью спутниковых измерений. Солнечный ветер на темной стороне нашей планеты растягивает магнитное поле Земли, словно резиновый жгут. Когда растяжение становится слишком большим, жгут резко сокращается и происходит выброс колоссальной энергии. В этот момент образуются два гигантских вихря заряженных частиц, один из которых направлен к Земле. Он достигает ионосферы на высоте около 400 километров над поверхностью нашей планеты и вызывает свечение, которое является полярным сиянием. Через 3 часа следом другой вихрь образуется после того, как ионосфера отражает удар. Это и есть знаменитые вспышки. Биолог Жюльен Петилон из университета Рена задался вопросом, сколько могут продержаться под водой без воздуха паучки Арктоса фульвилиниата. Известно, что эти насекомые, живущие на солончаках северо-западной Франции, стойко переносят отсутствие кислорода. В ходе эксперимента выяснилось, что паучки способны провести под водой до 40 часов. Ученые считают, что в это время они впадают в состояние комы, когда кислород практически не расходуется. Вероятно, это свойство выработалось в процессе эволюции, поскольку паучки регулярно оказываются под водой во время длительных приливов. Специалист по компьютерным технологиям Рая Шарао из Университета Вашингтона решил расшифровать знаки на глиняных табличках, которые были найдены 130 лет назад в индийской деревне на границе с Пакистаном. Историки определили, что создатели табличек жили в Индии 4000 лет назад. Исследователь постарался установить, являются ли символы на табличках записью живого языка или изображениями чего-либо. Рая Шрау проанализировал живые, мертвые, искусственные, природные языки, такие как английский, шумерский, санскрит, фортран и геном человека. Ученый пришел к выводу, что естественные речевые языки, в отличие от природных и искусственных, обладают определенной гибкостью. В них последовательность символов не полностью упорядочена, но и не совсем случайна. Полученное соотношение между случайностью и порядком Рао применил к исследованию древних табличек. Оказалось, что последовательность символов совпадает со значением порядка и случайности естественных языков человеческой речи. Теперь ученый полон решимости расшифровать этот древний язык.
О самых интересных новостях из мира науки рассказала Ольга Орлова, а мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к актуальным российским событиям. В Хамовническом суде Москвы в эти минуты продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скоро, кстати, исполнится ровно 4 года с момента вынесения им первого приговора. На последнем заседании суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отводе 2 из 4 гособвинителей. И что они намерены предпринять далее, я спрошу нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая вышла на прямую связь со студией «Радио Свобода» и здания суда. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Сегодняшнее судебное заседание началось с выражения позиции государственного обвинения по поводу заявленного накануне ходатайства адвокатов о возвращении дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения. Это ходатайство, похожее ходатайство уже заявлялось защитой в ходе предварительных слушаний, и при этом адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ссылались на то, что в деле находится в обвинительном заключении находится очень много фактических ошибок, кроме всего прочего, там материалы не совпадают с тем, что есть в материалах дела, и есть даже явные фальсификации по версии защиты. Вот сегодня государственные обвинители, выступая с возражениями на это ходатайство, сказали, что, ну, во-первых, следователь, который готовит обвинительное заключение, вправе самостоятельно делать выводы, а несовпадение каких-то цифр, каких-то данных, это не более чем техническая ошибка, которая давно легко устранится в ходе исследования доказательств. И вообще сейчас, прежде чем говорить о фальсификациях, направлять дело в Следственный комитет при прокуратуре, как того требовали адвокаты, для возбуждения, для проведения проверки по факту фальсификации служебных подлогов, нужно сначала просто изучить все доказательства и материалы дела, и потом суд, если захочет, он, конечно, может выйти и с частным определением. В настоящий момент судья удалился для вынесение решения по ходатайству защиты о возвращении дела прокурору. И я думаю, что в ближайший час-полтора мы уже узнаем решение, но вероятнее всего суд будет последователен, и раз во время предварительных слушаний это ходатайство защиты было отклонено, то наверняка и сегодня он оставит его без удовлетворения. Марк?
Спасибо, Марьяна. За судом по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжает следить наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат от партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов побеждает на выборах мэра Сочи в первом туре. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек, заразились свыше 1300. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции, введенной на прошлой неделе. Эстонские пограничники задержали активистов Латвийского антифашистского комитета. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эксперт Николай Петров считает выборы в Сочи прецедентным событием.
Комментарии экспертов.
Публицист Анатолий Стрелиный рассуждает об ответственности интеллектуальной элиты.
Право автора.
Финансовый аналитик Андрей Сытник объясняет, почему не рады российским нефтяникам в Европе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Дефицит бюджета в России может превысить установленную планку. Транснефть начала строительство нефтепровода в Китай, а компания Nissan начинает производство автомобилей на российском заводе. Новости экономики продолжат нашу программу. Слово Ивану Трифилову.
Дефицит федерального бюджета в России в 2009 году может быть больше запланированных 7,4%, чего может потребовать новый прогноз развития экономики страны, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Новый макроэкономический прогноз на 2009 год, по его словам, будет подготовлен в течение одной или двух недель. Российская государственная компания «Транснефть» начала строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. Согласно подписанному 17 февраля соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что эти поставки начнутся в январе 2011 года. Строительство первой очереди нефтепровода, первоначально предназначавшегося для поставок нефти только на российский Дальний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию, началось весной 2006 года. По планам, она может быть введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2009 года. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянской нефтегазовой компании «Эни» 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть», увеличив свою долю в ней примерно до 96%. Объем сделки составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также доли в двух газодобывающих компаниях, принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС» в ходе ее банкротства 2 года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов. Японская компания Nissan 3 июня начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, говорится в сообщении компании. К строительству этого завода стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели седан Е-класса Nissan Тиана и компактный внедорожник X-Trail. Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла Аль-Бадри призвал Россию содействовать установлению приемлемых цен на нефть. Стоимость нефти в 50 долларов за баррель, по его словам, не оправдывает инвестиции в поддержание ее добычи, а потому картель хочет видеть цены на нефть хотя бы на уровне 70 долларов за баррель. Курс доллара на сегодня 33 рубля 42 копейки, на 36 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 4 копейки. По сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А у нас в программе «Свобода в полдень» сейчас есть время рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. На сцене центра имени Мирхольда начались гастроли Ташкентского театра «Ильхом». Они организованы «Золотой маской» и «Театром нации» в память о трагически погибшем создателе и руководителе «Ильхома» Марке Вайле. В афише сегодня вечером «Аристея» и уже показано «Родение с гранатом», рассказывает Марина Тимашева.
У «Ильхома» всегда была репутация лучшего театра Средней Азии. Все, кто видел его прежние спектакли, вспоминают
вспоминают о них с наслаждением. Говорят, что они были умные, нежные и совершенно европейские по выделке. Родение с гранатом тоже облачено в одежды европейских технологий. Здесь есть экран, на который проецируются видеосюжеты. Но в эти одежды вплетен ориентальный орнамент. Костюмы, музыка, пластика, немного текста на узбекском языке. Зрительно спектакль иногда отсылает к картинам Параджанова. Сюжетно отчасти к пьесе «М. Баттерфляй», когда-то превосходно поставленной Романом Виктюком. «Родение с гранатом» – вообще название живописного полотна художника Александра Николаева, он же Устомумин. В спектакле он зовется Александром Неждановым и выступает в роли рассказчика, который делится не столько подробностями, сколько впечатлениями от жизни в Туркестане начала XX века. С другой стороны, гранат здесь – символ запретного плода. Запретный плод, реальный, а не символический, это бачи, юноши из бедных семей, проданные в рабство бачебозам. Те обучали мальчиков пению и танцам, переодевали в женские одежды и, по сути, торговали их телами. Когда те взрослели и становились не нужны богатым покровителям, их выбрасывали на улицу, обрекая на нищету и воровство.
Отец привез меня в город и сказал: «Блэм, вот здесь тебя будут кормить и учить!» Я подумал, что он привез меня в обычную школу, но когда меня начали рядить в одежде, учить танцевать, я понял, это другая школа. Я хотел убежать оттуда, но мы жили за высоким забором. Меня поймали и пригрозили сделать со мной что-то нехорошее. Мне сказали, что отец меня продал, и я обязан заработать деньги. Мне сказали: «Не бойся, работать ты будешь недолго, до первых волосков бороды, потом прогонят, как собаку».
Как слышите, горестная история в спектакле рассказана, но словами, глазами видно другое. Кажется, что режиссер ставит знак равенства между выступлениями бачей и искусством вообще. Стало быть, всякое посягательство на эту скверную традицию, с которой боролось и мусульманское духовенство, и русское офицерство, и которой положила конец советская власть, приравнивается к посягательству на искусство вообще. Для того, чтобы убедить в этом зрителей, нужно, чтобы бачи в спектакле выглядели выдающимися певцами, танцорами и акробатами. Но актеры театра «Ильхом» подобными способностями не обладают. Это просто молодые, одаренные, сексуально привлекательные люди. Поэтому возбуждают они вовсе не любовь к искусству. Получается не слишком убедительная в художественном отношении попытка эстетизировать явление, мягко говоря, малопривлекательного прошлого. Рабовладение, проституцию, издевательство над детьми. Самый сильный и страшный момент спектакля «Родение с гранатом» – тот, когда юноши находят мертвое тело своего хозяина, бачебоза, зарезанного по приказу богатых развратников. С криком «Его больше нет, они его убили» по сцене мечутся обезумевшие от страха и жалости мальчики, рабы. Хотел ли Марк Вайль уподобить режиссера бачебозу? Хотел ли он, чтобы спектакль был истолкован подобным образом, или просто сместились акценты в его постановке? Об этом спросить некого. Режиссера убили в подъезде его дома, как раз накануне премьеры «Аристеи», которую сегодня вечером покажут в центре имени Мерхольда. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», который сегодня из Дании. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу, но, согласно исследованиям Евростата, жители Дании испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители другой европейской страны. И этому есть объяснение. Датское государство платит самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. О датской модели помощи и поддержки потерявшим работу наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян побеседовал с консультантом датского центра занятости Якобом Ларсеном.
Сколько сегодня в Дании насчитывается людей без работы?
Ответ зависит от системы подсчета. На данный момент безработные в Дании 65 тысяч человек, или 2,3% всей рабочей силы. Однако эти цифры не отражают картину полностью, поскольку в статистику не включены безработные, задействованные в проектах по активации. Это могут быть различные курсы переподготовки, учебные семинары, выполнение общественных работ. В целом же, примерно 3 миллиона датских мужчин и женщин ходят на работу каждый день. А это означает, что чуть более половины датчан поддерживают своим заработком неработающую часть населения, учащихся, пенсионеров, безработных. Каковы причины, по которым датчане чаще всего теряют работу? На протяжении веков Дания была аграрной страной. Однако во второй половине 20 века мы пережили индустриальный рывок, и современная Дания – это развитое и богатое государство. Тем не менее, мы и сегодня не можем сами определять количество необходимых рабочих мест. Датская экономика завязана на торговле с другими странами. Если у наших импортеров дела идут плохо и спрос на датскую продукцию падает, то внутри страны снижается и потребность в рабочих руках. Возникает так называемая конъюнктурная безработица. Другой возможный вариант – это структурная безработица, жертвами которой обычно становятся неквалифицированные рабочие. С техническим развитием общества их функции все больше и больше берут на себя машины. Ну и, пожалуй, самый типичный для Дании пример – безработица сезонная, характерная для строительной индустрии. В зимние месяцы строительство замирает. Вообще же говоря, свести безработицу к нулевому уровню в принципе невозможно. Ограничены ли безработные в своих правах по сравнению с работающими гражданами? У человека, живущего на пособие, есть обязанности, за неисполнение которых он может быть лишен финансовой помощи. Так, безработный должен еженедельно обновлять свое резюме на интернет-портале рабочих вакансий. Он также обязан каждое утро проверять почтовый ящик, чтобы не пропустить возможное приглашение на собеседование. Получатель велфера не имеет права покидать страну, не уведомив социальной службы, поскольку любой момент может быть задействован на рынке труда. Кроме того, безработный лишается права на пособие, если он не приходит на собеседование с социальным работником, либо уклоняется от работы, предложенной центром занятости. Каков размер денежных пособий, выплачиваемых безработному в Дании? Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 4 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно $2600 в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на велфер, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя, но в любом случае не превышает суммы в $2200. Ну а как же быть с людьми, которые остаются невостребованными трудовым рынком? У людей, не работавших в течение длительного времени, свои весьма специфические проблемы. Эти люди теряют привычку и мотивацию к труду. У них отсутствует послужной список выполняемой работы, а образовательный уровень и квалификация невелики. Вообще говоря, чем дольше растягиваются поиски рабочего места, тем сильнее безработные теряют свои профессиональные навыки и квалификацию, становясь непривлекательными для нанимателя. Это их деморализует, и они не так энергично ищут работу, если вообще не перестают ее искать. Характерно, что даже при сокращении общего числа безработных, количество лиц, не работающих длительное время, остается практически неизменным. Конечно же, мы стараемся помочь всем без исключения. Однако, если по прошествии времени все возможности вернуть человека трудовой деятельности исчерпаны, то вопрос разрешается назначением ему досрочной пожизненной пенсии. Говорит консультант датского центра занятости Якоб Ларсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут в прямом эфире «Час прессы» с Анной Качкаевой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный